Глава 12. Борьба двух миров. Какой страшный смысл в этих будто бы простых словах? Сражаются миры. Истребляют друг друга народы. Истребляют самую здоровую, сильную часть человечества, наделив обязанностью воспроизводить род людской главным образом тех, кто непригоден, неполноценен по физическим и духовным качествам для борьбы с оружием в руках. Эта азбучная истина ясна всем, но войны, к сожалению, являются собой скорбные вехи в истории человечества. И каждая из них имеет свои классовые причины и выражает тенденции эпохи. Да, у каждого класса есть свои закономерности и свои принципы следования этим закономерностям. Ими и диктуются поступки человека, принадлежащего к тому или иному классу. Вторая мировая война охватила пожаром Европу из-за того, что фашистским главарям во главе с их психологом и вдохновителем Гитлером пожелалось расширить свое властвование на все континенты планеты, а потому их взоры с особой алчностью устремились на восток, куда указал своим перстом Гитлер еще в 30-е годы. Еще тогда устно и печатно вопил он, что, приняв решение раздобыть необходимые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. В этом случае мы должны были, перепоясавши чресла, двинуться по той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших орденов. Немецкий меч должен был бы завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб насущной немецкой нации. Но еще задолго до проявления этих нацистских аппетитов истори на Руси бытовала поговорка «По одежке вытягивай ножки». Правда, после покорения европейских стран у фашистов одежки прибавилось. Ножки, естественно, тоже подвытянулись. И возомнили они, что Московия стала им доступной. Загремели громы очередной войны, полились реки крови. Противоборство между двумя мирами разгорелось на земле, на морских просторах и в воздухе. И если на суше и на морях боевые операции в большей степени подчинялись общим закономерностям и утвердившимся методам военного искусства, то борьба в воздухе часто распадалась на индивидуальные поединки, исход которых зависел от многих слагаемых. Не последнюю роль в этих поединках играла крепость духовной брони, в которую был одет характер всех советских воинов, в том числе и летчиков. Метод познания мира у наших летчиков, их образ мышления исходил из главной истины. От сахи и наковальни они вознеслись в небеса Родины, стали ее стражами. Спасшийся на парашюте командир экипажа «Юнкерса», тараненного Виктором Рублевым в районе Солнечногорска, категорически утверждал, что его не мог настигнуть советский истребитель И-16. Немецкий полковник фон Рейхерт, конечно, не без основания был убежден в значительном превосходстве технических и боевых качеств немецкого бомбардировщика. Высокий, бледнолицый, мужественно красивый, он щурился, глядя на советского переводчика, и искренне недоумевал по поводу задаваемых ему вопросов. «Если вы, господин полковник, так уверены в своем Ю-88, так почему же сбросили бомбы, как утверждаете, неизвестно куда, и повернули на запад?» — спрашивал майор-переводчик. «Я поступил точно так, как поступало большинство моих коллег», — ответил фон Рейхерт. «Кто вы по происхождению? Кто ваши родители?» «Я из знатной династии баронов. Мой отец – известный скульптор, коллекционер работ древних ваятелей. Как же сын такого отца может стать разрушителем творений рук человеческих и убийцей? Долг перед Германией превыше всего, и я еще проникся пониманием, что большевизм угрожает миру. Чем же он угрожает? Отнимает у людей собственность, накопленную веками, переходящую от старших к младшим. Большевизм нивелирует человека, лишает его признаков личности. Да, крепко замусорил вам мозги, доктор Геббельс. Простите, а мне можно задать вам вопрос? Фон Рейхерт устремил внимательный взгляд на переводчика. Спрашивайте, удивился майор. У советов появился новый вид оружия, если вы сумели сбить даже флагмана нашей эскадры. Жаль, что не слышали этого вопроса советские летчики-истребители Виктор Рублев, Титенков, Еремеев, Гашко, Лукоянов, Мазепин и другие, сумевшие в прошедшую ночь низвергнуть с поднебесных высот на просторы Подмосковья более 10 немецких бомбардировщиков. Допрос фон Рейхерта происходил на второй день, а пока налет на Москву продолжался, и советские летчики-истребители были заняты боевой работой, которой всей своей мощью подключились другие средства ПВО и особенно зенитная артиллерия, ибо отдельные немецкие бомбардировщики все-таки прорвались к столице. Первый сбило вражеский самолет Хе-111-й, зенитно-артиллерийская батарея лейтенанта Шарова, огневая позиция которой располагалась на центральном аэродроме близ Ленинградского шоссе. Поднялась в воздух и эскадрилья истребителей, которой командовал герой Советского Союза полковник Юмашев. Все ее экипажи впервые взлетели в ночное небо на боевое задание. Среди них был и летчик-испытатель Марк Галлай. Хуже всего, когда не знаешь, как быть. Сердце ноет, томится, в голове сумбур от сталкивающихся мыслей, а ты никак не можешь ни на что решиться, будучи уверенным, что везде откажут. Так чувствовали себя летчики из отряда испытателей, в том числе и Марк Галлай, узнав, что упустили реальную возможность попасть на фронт. Ведь совсем рядом, в родственном научном авиацентре, формировали два истребительных полка, комплектуя экипажи из таких же, как и они, летчиков-испытателей. Прослышали об этом, когда уже было поздно. Полки улетели воевать, но без них и без него, Марка. Куда податься и перед кем хлопотать? В районном военкомате разговаривать не станут, ибо летчик-профессионал, да еще испытатель, фигура им не подвластная. А фронт сейчас казался Марку единственным и самым главным местом, где должен находиться каждый, умеющий владеть хоть каким-либо оружием. Ведь враг, вот он, рвется к Москве, Ленинграду, Киеву, а фашистские самолеты чувствуют себя в нашем небе хозяевами, разбойничая днем и ночью. Как же ему попасть на фронт? Ведь в действующей армии не так уж много было летчиков, которые научились летать на том же МиГ-3. А этот новый истребитель, пусть и капризный, должен стать смертной грозой для фашистов. Благодаря мощному мотору он пока самый скоростной и самый высотный. У него закрывающийся фонарь, посадочные щитки, подкрылки и закрылки. Оружие – два скорострельных пулемета, «Шкасы» и один крупнокалиберный «Березина». К ним бы еще пушку, да будет и пушка. И вдруг, словно стремясь навстречу желаниям Марка, разнеслась весть. Создаются две отдельные эскадрильи авиационных ночных истребителей для противовоздушной обороны Москвы. Летный состав для одной из них набирают из числа летчиков-испытателей авиационной промышленности. Тут уж Марк не упустил случая и был зачислен во вторую эскадрилью знаменитого Юмашева Андрея Борисовича, полковника Героя Советского Союза, того самого, который прославился на весь мир еще в 1937 году участием в самом дальнем перелете по прямой без посадки – Москва, Северный полюс, США. Юмашев был не только герой, но и душа-человек, один из лучших летчиков-испытателей. Радуясь такой удаче, Марк Галлай не учел только одного. Эскадрилья предназначалась для ночных действий, а летать ночью ему не приходилось. Впрочем, ни одному ему. Другие летчики-испытатели тоже не нюхали ночной боевой работы, но были уверены, что справятся с ней, ибо настоящий испытатель обязан на ходу во все вникнуть, все освоить и понять. Однако, не будучи военными летчиками, новобранцы все-таки предполагали, что им дадут хоть какое-то время для ночных тренировочных полетов и ночных стрельб по подсвеченному конусу мишени. Да и казалось, что война еще где-то далеко. Но, увы, после формирования эскадрильи ей сразу же приказали нести ночные боевые дежурства с готовностью в любую минуту подняться в небо навстречу врагу. И для Марка Галлая такой момент не замедлил наступить, хотя в это ему пока не верилось. Вечером он принял от техника Тимошкова машину, посидел в кабине, проверив работу рулей, зажигания, сектора газа, осмотрел пилотажные и навигационные приборы. А потом, как и другие летчики дежурного звена, улегся на расстеленных у самолета чехлах, готовый вздремнуть или побалагурить. И тут приказ. Готовность номер один. Это означало, что надо надеть парашют, сесть в кабину самолета, прогреть мотор и быть готовым к взлету. Но все-таки никак не верилось, чтобы вот так сразу и в настоящий бой. А когда со стороны Москвы донеслись приглушенные расстоянием гудки заводов, вой сирен, частые вскрики паровозов, тревога тоскливым холодком шевельнулась в груди, почудилось, что в столице уже случилось что-то страшное, непоправимое. Потом внимание Марка привлек странный отблеск на стеклах приборного щитка в его кабине. И он, повернув голову, увидел, что на западе, где-то в стороне Можайска, с неба будто смахнули ночную темень, и оно белесо высветилось там, как огромная прогалина в сплошных облаках, сквозь которую падали на землю потоки солнечного света. Это, как догадался Галлай, наши прожектористы взметнули в небо световое поле, в котором ночным истребителям легче будет обнаружить немецких бомбардировщиков. Начали полосовать ночное небо белые столбы прожекторных лучей и над Москвой. Тут же они будто стали сшибать с неба звезды, высекая при этом целые снопы искр, которые густо и ярко рассвечивали черный горизонт, рассыпались, гасли и вспыхивали вновь, все шире охватывая кровавыми всплесками пространство над Москвой. Могло показаться, что там бесновался необычайных размеров фейерверк, вышедший из-под власти пиротехников. Это открыло заградительный огонь наша зенитная артиллерия. Значит, враг все-таки прорвался в небо Москвы. Марк с тревогой оглянулся на темные силуэты соседних самолетов дежурного звена. Их острые носы были устремлены к взлетной полосе, которая серым клипом вонзилась в невидимую даль аэродрома. И в это время в кабину Марка втиснулась голова полковника Юмашева. Было слышно его учащенное дыхание от быстрого бега. «Марк, надо лететь», — сказал он как-то буднично, словно речь шла не о боевом вылете. Потом голос Юмашева стал строгим и чужим. «Высота 3-3,5 тысячи метров, центр Москвы. Ниже 2,5 не спускаться, там привязанные аэростаты заграждения. Обнаружить противника, атаковать, уничтожить». Наступили те мгновения, когда у летчика мысль сливается с рефлективными движениями. Марк Галлай, может, и не фиксировал своего внимания на всем том, что связано с запуском мотора самолета и выруливанием на старт. Но как только прибавил газу, тут же был ослеплен огромными потоками пламени, яростно заструившимися с обеих сторон кабины из выхлопных патрубков. А ведь днем и не замечал этого хвостатого огня, мешающего сейчас смотреть вперед. Наблюдать же из глубокой кабины поверх капота мотора можно было только после взлета. Но как взлететь вслепую, чтобы не сбиться с направления? От встревожившей мысли вскинул глаза в ночное небо и увидел звезды. Есть решение. Прежде чем закрыть фонарь, Марк заорал стоявшему невдалеке механику Тимошкову. «Скажи ребятам, на разбеге, чтоб не слепило, пусть смотрят поверх капота на какую-нибудь звезду, понял?» Механик кивнул и помчался к соседнему самолету, а Галай, вырулив миг на старт, начал разбег. Когда земля оказалась внизу, даже изумился, что ночной взлет прошел так благополучно, ведь это впервые, без всякой подготовки. Набрал высоту и, осваиваясь с необычным чувством отсутствия для взгляда простора, поглощенного темным покрывалом неба, густо проткнутым яркими звездами, стал разворачивать самолет в сторону Москвы. И тут ему показалось, что вновь, как и при взлете, произошло что-то непредвиденное и пока непонятное. В глаза ударило слепящее сияние, словно носовая часть самолета, капот с мотором, передние кромки крыльев, вспыхнула белым пламенем, осветив бездну пространства. И вслед за этим, как кинжальный удар в сердце, догадка, в Москве пожары. Несколько кварталов были затоплены густым, зловеще белым, слепящим, мечущимся в дикой пляске огнем. Неужели немцы прорвались в небо Москвы? В это трудно было поверить, потому что нисколько не редел в небе над Москвой кипящий, густо сверкающий вспышками заградительный вал зенитно-артиллерийского огня. Не уменьшилось и количество прожекторов, лучи которых, будто светящиеся доски гигантского крест-накрест с разной степенью прочности сколоченного штакетника, метались под упругим ветром, ударявшим по ним со всех сторон. А между тем панорама огня в безбрежье затемненной земли все ширилась. Это он хорошо видел из-под звездного неба, ощущая, как липкой росой покрывался его лоб, как от острого внутреннего страдания руки напряглись до предела, удерживая ручку управления и увеличивая сектором газа тягу самолета. В нем проснулось истинное бесстрашие. Но, видимо, нередко в моменты крайнего человеческого потрясения наступает рубеж, когда воображение и знание, осененные лучом разума, соединяются в одно с другим и, став единым, просветляют человека. Марк вдруг вспомнил, что даже один тяжелый бомбардировщик способен сбросить до 2000 зажигалок, легких кассетных бомб, начиненных белым фосфором, термитом или магнием. И даже одна такая бомба в затемненном городе способна своим заревом ярко освещать целый квартал. Самолет Галая оказался над Москвой, когда психика его все еще была всклокоченной, как речка на горном порожистом склоне, тем более что Марка неотвязно терзала мысль, с чего начать, как найти и атаковать врага. Заметив на другом конце ночи в скрещении лучей прожекторов серебряный крестик бомбардировщика, он круто развернул в ту сторону истребитель, прибавил газу, но вражеский самолет, видимо, сбросив бомбы, нырнул в темноту. И тут же Галай почти физически почувствовал удар прожекторного луча по своему самолету. В ярком, наступившем, внезапно, как взрыв, свечении, инстинктивно пригнул голову, прильнул лицом к приборному щиту и почти прикоснулся носом к ручке управления. Но вновь нахлынула темень. Прожектористы, видимо, опознали свой самолет. Так повторялось несколько раз. А потом вокруг самолета начали вспыхивать брызжущие огненными стрелами разрывы зенитных снарядов. Ох, как же тяжка эта беспомощность, когда нет возможности связаться с землей, предупредить или вскрикнуть на всю Вселенную, что свои стреляют по своим. А может, и сам Марк был виноват, что не обошел полосу заградительного огня? Спас маневр. Ручку управления в одну сторону, ножную педаль в другую и стремительно заскользил из опасной зоны. Нет ничего бескомпромисснее, чем время. Никакими силами не возвратить ни одной проведенной в воздухе минуты. Время в полете — это сожженное горючее, без которого сердце самолета не сделает ни единого лишнего удара. Мало горючего, а еще ни одной атаки. Вернуться на аэродром ни с чем. И тут увидел, как в скрещении лучей нескольких прожекторов ярко засветилась точка. Лучи, вцепившись в нее, будто осмысленно вели ее прямо навстречу ему, Галаю. «Это мой!» Не отрывая взгляда от светящейся точки, которая заметно росла, распухала, приобретая очертания бомбардировщика, Марк отвернул свой самолет в сторону, чтобы, сделав полукруг, зайти врагу в хвост. Атаковать сбоку не решался, боясь промазать, ведь никогда не приходилось стрелять по быстро движущейся цели, брать упреждение, что пули встретились с самолетом безошибочно. Странное ощущение, когда ты надвигаешься из темноты на световое поле, в котором распластался вражеский самолет, раскинув обрубленные желтоватые крылья с черными крестами на них и чуть приподняв два киля хвостового оперения. «Дарнье», — узнал Марк, тип немецкого бомбардировщика. «А ты будто бы сам по себе, без машины и даже тела собственного не ощущаешь, а несешься в темноте сгустком присмиревших в напряженном ожидании чувств, среди которых главенствует одно — не упустить врага». Дарнье уже метрах в 400. Марк, прижавшись затылком к бронеспинке, устремив взгляд сквозь сетку прицела, ударил длинными пулеметными очередями по крылу с черным крестом. Но зачем с такого большого расстояния? И почему по крылу? Надо подойти ближе и стрелять по моторам, по кабине экипажа. Подошел ближе и опять дал сноп очередей уже по центру бомбардировщика и, кажется, точно прошил машину, хотя подставил и себя двум воздушным стрелкам, сидевшим в гнездах за колпаками Дарнье, один сверху, второй в хвосте. Марк увидел, как ему навстречу брызнули струи светящихся пуль и пронеслись мимо. В темноте он был невидим для ослепленных стрелков. Отвалив в сторону, сделав новый заход и чуть снизу ударил из пулеметов по кабине пилота, а затем по правому мотору. И опять встречная очередь светлячков, от которой успел вовремя уклониться. Еще несколько заходов, и Дарнье перестал огрызаться огнем. Теперь его можно было расстреливать почти в упор, что Марк и сделал.